Потерпев неудачу в своих замыслах погубить Давида посредством филистимлян, Саул открыто стал искать его смерти, и приказ об этом сообщил не только всем своим приближенным, но даже и другу Давида, своему сыну Ионафану. Последнему удалось на время утишить кровожадную ярость своего отца, и Саул даже поклялся, что он перестанет угрожать жизни Давида. Но новые подвиги Давида в войне с филистимлянами опять растравили рану в сердце Саула, и он в мрачном исступлении опять метнул в него копьем, когда Давид вдохновенно играл перед ним на своей арфе. Трясущаяся от яростного возбуждения рука, однако же, и в этот раз изменила Саулу, и брошенное копье пролетело мимо и вонзилось в стену, а Давид спасся бегством. Разъяренный неудачей этой новой попытки отделаться от своего ненавистного зятя, Саул велел окружить его дом и схватить его ночью. И от этой опасности Давид спасен был лишь хитростью своей глубоко преданной жены Мелхолы. Он бежал к престарелому пророку Самуилу, и там, в сонме пророков, пением и музыкой, облегчил свою утомленную гонениями душу. Саул отправил в погоню за ним своих слуг и в Раму, чтобы схватить его там. Но слуги три раза поддавались влиянию восторженных песен пророков и сами начинали пророчествовать. Взбешенный Саул, наконец, и сам отправился в Раму, но лишь только он заслышал знакомые ему звуки пророческих песен, как мрачная душа его просветлела, дух злобы отошел от него, и опять сошел на него Дух Божий, так что он опять на время оставил свою кровожадную мысль. Давид, великодушно прощая злополучному царю, изливал свою скорбь другу своему, Ионафану, и пытался было через него расположить к себе царя. Но кровожадность царя теперь была неисцелима. И когда Ионафан при представившемся случае стал ходатайствовать перед отцом своим за своего друга Давида, то едва и сам не погиб от руки Саула, в ярости метнувшего копьем и в своего любимца наследника сына. Узнав об этом, Давид трогательно простился с Ионафаном, который, сознавая несправедливость, терпимую своим доблестным другом, при разлуке с ним плакал горькими слезами. Но Давид плакал еще больше. Любовь между ними была изумительная, какая только может быть между двумя доблестными и чистыми душами. Они расставались почти навсегда и встретились между собой только еще раз в жизни, но уже при самых печальных обстоятельствах. Расставшись со своим другом, Давид направился в священнический город Номву, где в это время находилась скиния, а при ней жил и первосвященник. Он прибыл в город голодным и истомленным, и чтобы подкрепить свои силы, он под предлогом важного царского поручения, требовавшего необычайной поспешности, выпросил у первосвященника Ахимелеха хлеба в предложение и меч Голиафа, хранившийся в скинии как трофей, и с запасом священных хлебов, которые по закону можно было вкушать только лицам священнического чина, удалился за пределы родной страны, где в виде простого странника остановился в филистимском городе Геф. Но убежище там оказалось ненадежным. Приближенные Анхуса, царя Гефского, стали высказывать ему свои подозрения насчет незнакомца и говорили ему: «Не это ли Давид, царь той страны? Не ему ли пели в хороводах: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч?» Чтобы отвратить это опасное подозрение, Давид принужден был притвориться безумным, и когда его привели к царю, чертил на дверях, кидался на руки свои, пускал слюну по бороде своей, так что у Анхуса исчезло всякое подозрение. А Давид, воспользовавшись этим, поспешил удалиться отсюда в дикую пещеру Адалламскую, где около него собрались его родители и братья, которые, вероятно, начали подвергаться преследованию Саула, а также и все недовольные отверженным царем, так что около Давида собралось до 400 человек. Поместив своих родителей под защиту царя Муавского, Давид со своими спутниками опять возвратился в пределы родной страны. Саул, между тем, истощался от бессильной злобы. Услышав о том, что первосвященник отдал Давиду хлеб и предложение, и подозревая его, а вместе с ним и все священство в заговоре с Давидом, разъяренный царь приказал своим слугам подвергнуть их избиению. Но когда слуги отказались поднять руку на служителей Божиих, то он поручил исполнить это кровожадное дело некоему Дойку Идумеянину, который именно и сделал ему донос на первосвященника. Убито было 85 священников и разрушен сам город. Спасся только сын первосвященника Авиафар, который, захватив с собой некоторые священные принадлежности, эфод, прибежал к Давиду и рассказал ему о страшном злодеянии Саула. Давид мог только горевать, что сделался невольной причиной такого бедствия, и, дав у себя убежище Авиафару, сам принужден был спасаться от настигавшего его царя. Однажды в городе Кииле он едва не окружен был войском Саула, но заблаговременно бежал со своими последователями и скрывался в неприступных горах и лесах. При этих гонениях бывали случаи, когда Саул оказывался в полной власти Давида, который легко мог бы предать его смерти и таким образом не только избавиться от гонителя, но и наследовать престол. Но Давид содрогался от одной мысли положить руку на помазанника Божия и скорбел даже после того, как однажды отрезал край одежды Саула, зашедшего для нужды в пещеру, в глубине которой скрывался царственный беглец со своими последователями. Этот последний случай до слез растрогал Саула. Когда он узнал о том, с каким всепрощающим великодушием гонимый Давид отнесся к нему даже в тот момент, когда его жизнь вполне находилась в руках последнего, то стал раскаиваться в своем безумии, и уже смиренно признавая Давида своим будущим преемником, просил его только о том, чтобы он не искоренил его потомство и не уничтожил имени отца его, в чем и поклялся ему Давид. Но дух злобы скоро опять овладел Саулом, и он вновь устремился в погоню за Давидом, которому скоро представился новый случай доказать несправедливому царю свое непоколебимое и благородное великодушие. Однажды ночью Давид пробрался в стан царя и, упрекнув своего спутника Авессу за намерение убить Саула, захватил с собой лишь копье и кружку с водой у постели царя, и с вершины соседней горы громко укорял Авенира, начальника царских телохранителей, за его невнимательность и плохую бдительность около священной особы царя. Устыженный этим, Саул опять на время прекратил преследование, но, чтобы порвать всякую связь с Давидом, выдал жену его, Мелхолу, за другого человека. Тяжко огорченный таким оскорблением, Давид, опасаясь дальнейшей ярости царя, в другой раз искал убежище у царя филистимского города Гефа. Но там положение его было крайне двусмысленное и тяжелое, так как царь Гефский Анхус, отдав ему во владение целый город Циклаг, требовал от него враждебных набегов на его родную землю. Когда началась открытая война с израильтянами, то Давид вынужден был даже дать Анхусу прямое обязательство в оказании ему военной помощи, и таким образом поставлен был в печальную необходимость поднять оружие на свой собственный народ. Только подозрение военачальников в верности Давида избавило его от этого тяжкого обязательства, так как филистимляне принудили Анхуса возвратить Давида из похода как весьма ненадежного союзника в войне с израильтянами. Между тем на Циклаг за время его отсутствия напали амаликитяне и все в нем истребили. Это бедствие так вооружило против Давида самих его спутников, у которых погибло в разрушенном городе все достояние, что они хотели даже побить его камнями, и только военный успех его в погоне за амаликитянами восстановил авторитет Давида, который быстро настиг хищников, рассеял их, возвратил пленных и захватил богатую добычу. Но испытания Давида быстро приближались к концу. В родной земле его совершилось важное и вместе печальное событие. Скончался Самуил на 88-м году своей жизни и торжественно погребен был в Раме, оплакивавшим его народом. Это событие еще более тяжким бременем легло на душу Саула, так как он в глубине своего сердца не переставал благоговеть перед помазавшим его пророком. Смерть его, несомненно, еще сильнее показала его совести все его неправды и преступления, которые так глубоко огорчали престарелого пророка и, наверное, ускорили смерть его. В нем он, несмотря на полный разрыв с ним, продолжал видеть некоторую для себя нравственную опору в крайней нужде. Теперь его не было, а между тем обстоятельства складывались все грознее и мрачнее. Филистимляне, заметив внутренние беспорядки в царстве Израильском, решились воспользоваться удобным случаем для захвата добычи и с огромным войском двигались внутрь страны. Саул, уже ясно осознававший свою отверженность перед Богом и своим народом, предчувствовал надвигавшуюся беду и был в отчаянии и страхе. С мгновенным пробуждением отголоска прежней веры он вопросил Бога об исходе предстоявшей битвы, но Бог не ответствовал на его слабую веру. Тогда злополучный царь совершил еще одно великое преступление и прибег к суеверию, обратившись к волшебству, при помощи которого он хотел узнать свою судьбу. В Аэндоре, близ горы Ермона, жила волшебница, и к ней-то, ночью, переодевшись, отправился Саул в сопровождении нескольких своих приближенных. Волшебница сначала отказалась было приступить к волшебству, опасаясь наказания, но когда посетители поклялись, что не будет ей беды за это дело, а будет дана хорошая награда, женщина спросила: «Кого же вывести тебе?» «Самуила выведи мне», — отвечал Саул. Волшебница совершила свое волхвование и вскрикнула от ужаса, потому что она одновременно увидела призрак Самуила и узнала, что посетитель ее царь. И сказал ей царь: «Не бойся, скажи, что ты видишь». «Вижу», — отвечала женщина, — «как бы Бога, выходящего из земли». «Какой он видом?» — спросил у нее Саул. Она отвечала ему: «Выходит из земли муж престарелый, одетый в длинную одежду». Тогда узнал Саул, что это Самуил, и пал лицем на землю и поклонился. Затем, встав, он в страхе услышал загробный голос пророка: «Для чего ты тревожишь меня, чтобы я вышел?» И отвечал Саул: «Тяжело мне очень. Филистимляне воюют против меня, а Бог отступил от меня и более не отвечает мне ни через пророков, ни во сне, ни в видении. Потому я вызвал тебя, чтобы ты научил меня, что мне делать». И сказал Самуил: «Зачем же спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя? Господь сделает то, что возвестил через меня. Отнимет Господь царство от рук твоих и отдаст его ближнему твоему, Давиду, и предаст Господь Израиль вместе с тобою в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Страшный голос смолк, но слова его ужасом гремели в преступной совести Саула. Он вдруг всем своим исполинским телом рухнул на землю и лежал в изнеможении. Только уже подкрепившись пищей, он способен был возвратиться в стан, куда и отправился в ту же ночь. Страшный приговор Самуила не замедлил осуществиться во всей своей точности. Битва с филистимлянами произошла в окрестностях Израиля. Израильтяне не выдержали напора железных колесниц своего противника и в первый же день битвы вынуждены были отступить к горе Гелвуе, усеяв путь свой убитыми. Филистимляне, между тем, все более напирали на бегущего Израиля. Сыновья Саула и между ними храбрый Ионафан уже пали под ударами врагов. Но вот неприятельские стрелки настигали уже самого Саула, начали осыпать его градом стрел, и он очень изранен был стрелками. Гибель была очевидна и неминуема. Гордый царь, однако, не хочет умереть от руки необрезанных и повелевает своему оруженосцу обнажить меч и заколоть его. Но оруженосец не смеет поднять руки на помазанника Божия. И тогда злополучный царь совершает последнее преступление своей жизни — самоубийство, которому последовал и его верный оруженосец. Торжествующие филистимляне бросились грабить убитых и, найдя тела Саула и Ионафана, варварски надругались над ними и затем повесили их на стенах города Вефсана. Такой позор возбудил дух жителей города Иависа Галаадского, которые, помня оказанное им некогда благодеяние Саулом, сделали отважный набег, сняли царственные тела со стены, сожгли их, кости похоронили в своем городе под дубом и в память погибшего царя постили 7 дней, выказав таким образом редкую добродетель благодарности к павшему царю. Весть об исходе битвы Гелвуйской скоро дошла до Давида. Один молодой амаликитянин, захватив венец и запястье Саула, поспешил к Давиду, надеясь обрадовать его вестью о смерти царя. И чтобы увеличить свою предполагаемую награду, даже ложно заявил, что он сам приколол его. Но Давид пришел в ужас от этого святотатства и велел предать амаликитянина смерти за то, что он поднял руку свою на помазанного царя. И сам с окружающими своими горько оплакивал не только своего друга Ионафана, но и злополучного царя Саула. Скорбь его выразилась во вдохновенной песне: «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих. Как пали сильные, погибло оружие бранное. Саул и Ионафан, любезные и согласные в жизни своей, не разлучились в смерти своей. Дочери израильские, плачьте о Сауле, который одевал вас в багряницу с украшениями. Сражен Ионафан на высотах твоих. Скорблю о тебе, брат мой Ионафан. Ты был очень дорог для меня. Любовь твоя была для меня превыше любви женской. Как пали сильные, погибло оружие бранное». Песня-то сделалась историческим памятником, и петь ее научился весь народ. Так закончилось царствование первого царя израильского народа. Жизнь Саула распадается на 2 периода, из которых первый представляет собой жизнь его с Богом, и второй — жизнь без Бога. Первый период поэтому служит обнаружением лучших качеств его души — смирения, упования на Бога, послушания воле Божией, за которыми следовали успех и победы. И за этот период он немало сделал для политического возвышения своего государства. Иноземное иго было свергнуто, и окружающие хищнические народы понесли тяжкие поражения, заставившие их отказаться от расхищения царства избранного народа. Но во втором периоде явно берут перевес его худшие качества — высокомерие, самонадеянность, непослушание, за которыми, в свою очередь, неизбежно следовали неурядицы во внутреннем управлении, отвержение, тоска, суеверие, поражение, отчаяние и самоубийство. Во всем этом он был зеркалом своего народа и своей судьбой еще раз преподал глубокий урок, что избранный народ должен полагать свою силу не в человеке, хотя бы он был и царь, но единственно в Боге, который один их помощник и покровитель, и без него они неизбежно станут беспомощной и жалкой добычей своих нечестивых соседей. Этот урок глубоко запечатлелся в душе Давида, который теперь беспрепятственно мог выступить в качестве царя израильского народа. Глава 33. Царствование Давида. Завоевание Иерусалима. Перенесение ковчега завета, победоносной войны и мысль о построении храма. Во время своей изгнаннической жизни Давид уже считался многими прямым и законным преемником Саула. И потому по смерти последнего колено Иудина не замедлило провозгласить его царем, лишь только он вступил в пределы этой земли. Но оставались приверженцы и у Саула. И этим воспользовался приближенный его полководец Авенир, который при помощи жителей Галаада объявил царем Иевасфея, одного из сыновей Саула, и власть его признана была 11 коленами. При таких обстоятельствах стала неизбежной междоусобная война, которая с переменным счастьем продолжалась около 5 лет. Но перевес, видимо, клонился на сторону Давида, тем более, что между Авениром и Иевасфеем скоро возникли несогласия, которые повели даже к переходу Авенира на сторону Давида, где он, однако же, был убит военачальником последнего Иоавом в отмщение за убийство его брата Асаила. Сам Иевасфей скоро был убит своими приближенными, которые в надежде получить награду от Давида принесли ему даже голову вероломно убитого ими царя. Но Давид с истинно царственным великодушием голову Иевасфея предал погребению, а убийц его казнил смертью. По смерти Иевасфея у Давида не было больше соперников, и глаза всего народа невольно обратились к нему. Представители всех колен собрались в Хеврон и, перечислив заслуги Давида для страны, торжественно провозгласили его царем над всеми коленами, после чего он окончательно был помазан на царство. В лице его народ израильский приобрел себе своего величайшего царя. Ему было 30 лет от роду. В войне он уже приобрел громкую всенародную известность своей знаменитой борьбой с Голиафом, которая вместе с другими его подвигами воспевалась в народных песнях, столь возбуждавших мрачную зависть Саула. При своей страннической жизни в качестве изгнанника он прошел всю страну вдоль и поперек, близко ознакомился с жизнью не только своего собственного народа, но и ближайших соседей, у которых ему не раз приходилось искать себе убежище. Во время тяжкой школы испытаний он научился ценить жизнь не с высоты отдаленного царского престола, а в ее действительных нуждах и потребностях, быть милостивым и сострадательным к простому народу, равно как и великодушным к своим врагам. Но более всего перенесенные им испытания научили его всецелому упованию на Бога и еще более воспламенили в нем тот дух религиозности, который и выразился в его дивных, боговдохновенных песнях, псалмах, дышащих безграничным упованием на промысл Божий. Такой царь не мог не пробудить сочувствие в народе. И около него быстро образовалось большое войско, начальники которого всецело отдали себя в распоряжение Давида. В Хевроне Давид царствовал 7 лет. За это время он пришел к убеждению, что для утверждения царской власти в стране ему необходима столица, которая, не принадлежа никакому колену в отдельности, могла бы служить общей столицей для всего народа. Для этой цели Давид наметил одну сильную крепость на рубеже между коленами Иудиным и Вениаминовым, которая, несмотря на все усилия израильтян, отстаивала свою независимость и доселе принадлежала иевусеям. Это именно Иерусалим, который не только занимал сильное естественное положение на горе, возвышающейся на 2610 футов над уровнем моря, но и укреплен был, кроме того, неприступными стенами. Давид, полагаясь на мужество и патриотизм своего храброго войска, решился во что бы то ни стало взять эту гордую твердыню и объявил, что первый, кто водрузит знамя Давидова на стенах Иерусалима, будет сделан военачальником всего его войска. Честь эта выпала храброму Иоаву. Крепость была взята, и Давид основал в Иерусалиме свою царскую столицу, назвав ее Градом Давидовым. Благодаря своему великолепному положению на Сионской горе, господствующей над всей окрестностью, Иерусалим с возвышением его на степень столицы начал быстро стягивать к себе иудейское население. Новая столица скоро расцвела пышно и богато, и Иерусалим сделался одним из знаменитейших городов в истории не только израильского народа, но и всего человечества. В своей новой столице Давид преуспевал и возвышался, и Господь Бог Саваоф был с ним. Могущество его имени подействовало устрашающим образом на филистимлян, этих давних врагов избранного народа. Они попытались было подорвать силу крепнущего государства и открыли против Давида военные действия, но дважды пораженные Давидом с большим уроном должны были отступить, оставив в его руках даже своих идолов, которых Давид велел сжечь. Вместе с тем Давид приобрел дружбу своего соседа Хирама, царя могущественного и богатого Тира. Хирам был полезен Давиду, особенно при благоустроении его новой столицы, так как посылал ему кедровые деревья, плотников и каменщиков для возведения дворца и необходимых государственных построек. Да и вообще эта дружба была в высшей степени выгодна для обоих народов, из которых один, израильский, был по преимуществу земледельческий, а другой — торгово-промышленный. И потому со взаимной выгодой могли меняться произведениями своей земли и своего труда. Но благоустрояя свою столицу и свое государство в политическом и экономическом отношении, Давид не забывал, что главное назначение избранного народа — быть светом для язычников в религиозно-нравственном отношении, и потому обратил свое главное внимание на возвышение религиозного духа народа. С этой целью он решил перенести главную святыню народа, Ковчег Завета, в Иерусалим, чтобы сделать свою столицу объединяющим центром страны не только в политическом, но и религиозном отношении. Ковчег Завета со времени возвращения его от филистимлян находился в Кириафиариме. Давид отправился туда во главе 30 000 избранных мужей. Для ковчега была приготовлена новая колесница, на которой он торжественно был двинут в путь. Два сына Авинадава, в доме которого доселе находился ковчег, везли его в торжественном шествии, выражавшем свою восторженность музыкой и священными песнями. Но смерть Озы, одного из сыновей Авинадава, однако же показала, что для святыни требовался иной способ передвижения, именно на раменах левитов и священников. После трехмесячного пребывания в Гефе ковчег вновь был двинут в путь и с торжеством несен был первосвященниками от обеих линий Ааронова священства. Через каждые 6 шагов царь приносил жертвы. Самое шествие сопровождалось восторженным пением, музыкой и ликованием. Сам Давид, одетый в простой священнический льняной эфод, увлеченный чувством религиозного восторга, скакал из всей силы пред Господом, изливая свою восторженность в дивных псалмах, смешивавшихся с песнями левитов, радостными кликами народа и торжественными звуками труб, кимвалов и арф. На Сионе Для ковчега была приготовлена новая скиния. Старая оставлена была в Гаваоне, так как, наверное, успела значительно обветшать и повредиться от времени. Там Давид принес всесожжения и жертвы мирные, и, благословив народ именем Господа Саваофа, он раздал всему народу, как мужчинам, так и женщинам, по одному хлебу и по куску жареного мяса, и по одной лепешке, и по кружке вина каждому в память этого великого события. Но вечной памятью о нем остались те псалмы, которые составлены были Давидом по случаю великого торжества. При самом поднятии ковчега для перенесения его в Иерусалим составлен был и пелся Псалом 67, начинающийся словами «Да воскреснет Бог, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его». При вступлении ковчега в крепость Сионскую пелся Псалом 23, в котором на самый момент вступления указывает восторженное обращение к вратам крепости. «Поднимите врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и войдет царь славы». В этом псалме Иегова прославляется как царь славы, который, наконец, завершил победу над языческими врагами своего народа и водворился на Сионе, откуда он покорит себе весь мир. «Кто сей царь славы?» — спрашивает в этом псалме один хор, и другой торжественно отвечает: «Господь крепкий и сильный, Господь сильный в брани». «Кто сей царь славы?» «Господь сил, Он царь славы».